«Это длилось очень долго», — сказал Джим. В какой-то момент он рассказал им о заметках хозяина, о его схемах, о его разноцветных чернилах и карандашах. Они тут же уцепились за это, как сумасшедшие. Он только помнил большую аудиторию, где в дальнем конце комнаты собрались одни мужчины и пялились на него, как какой-нибудь паршивый врачебный консилиум на безнадежного больного. И переговаривались без конца друг с другом, и он стал рассказывать им о цветных карандашах только для того, чтобы что-нибудь говорить, чтобы заставить их помолчать и послушать. Они слушали, но разговаривать не переставали. Как только они услышали про разные цвета, как тут же захотели узнать, что эти цвета означали. Что означал синий цвет? У хозяина не было синего. Ладно, что означал красный? Для чего использовался красный? Приведите нам пример того, что было на схеме помечено красным. Что означал красный цвет? Что означал красный цвет? Что означал красный цвет? Затем все вдруг вышли, кроме пары охранников и какого-то маленького седоватого типа с радикулитом, судя по всему, самого главного у них. Охранники подвели меня к столу, и этот коротышка сел рядом, сложив ручки, как какой-то паршивый гном. Перед ним на столе лежали два карандаша, красный и зеленый, и схема всей карьеры Штефчика. Нельзя сказать, что именно это доконало Джима, просто он был не в состоянии изобретать что-нибудь еще. Он не мог больше выдумывать никаких уловок. В этот момент почему-то именно та правда, которую он так далеко запрятал и запер на замок, громче всего просилась наружу. «Итак, ты рассказал ему про гнилое яблоко», — предположил Смайли, — «и про кузнеца со скорняком». «Да», — признался Джим, — «именно так». Он рассказал, как хозяин надеялся, что Штефчик назовет имя крота в недрах цирка. Он рассказал ему о шифре «кузнец-корняк» и о том, кто кому соответствовал по именам.
И какова была его реакция?
Задумался ненадолго, потом предложил мне сигарету. Терпеть не могу эту гадость.
Почему?
Американский Кэмел.
А сам он курил?
Джим коротко кивнул. Как паровоз, черт бы его подрал.
«После этого он снова стал ощущать время», — сказал Джим. «Его поместили в лагерь, как он понял, где-то за городом. Он жил в барачном поселке, огороженном двумя рядами колючей проволоки. С помощью охранника он вскоре смог передвигаться. Один раз они даже прогулялись по лесу. Лагерь был очень большим. Поселок Джима был лишь его частью. Ночью на востоке виднелись огни большого города. Охранники носили хлопчатобумажную униформу и не разговаривали, поэтому он никак не мог определить точно, где находится, в Чехии или в России, хотя почти уверен, что все-таки в России. Когда однажды на его спину пришел взглянуть хирург, чтобы выразить презрение к работе своего предшественника, он привел с собой переводчика, который говорил по-русски и по-английски. Дознание время от времени возобновлялось, но без былой враждебности. С ним работала новая группа, и по сравнению с предыдущими 11 это казалось просто веселой компанией. Однажды ночью его привели на военный аэродром, и на истребителе королевских ВВС он улетел в Инвернес. Оттуда маленьким самолетом его доставили в Элстри, а затем перевезли в фургоне в Сарат. Обе поездки совершались ночью. Рассказ Джима стремительно двигался к завершению. Он уже фактически перешел к событиям, произошедшим с ним в яслях, когда Смайли вдруг спросил. «А тот их главный начальник, ну, седовласый маленький тип, как ты его назвал, с ним ты больше не виделся?»
«Один раз», — признался Джим, — «как раз перед тем, как улетел домой».
«Для чего?»
«Да ерунда всякая».
Джим помолчал и добавил гораздо громче.
Болтали о разной чепухе, о цирке, о его людях. Вот практически и все.
О каких именно людях?
Джим попытался уклониться от ответа.
О разной чепухе, кто наверху служебной лестницы, кто внизу, кто следующий на очереди после хозяина. Откуда мне знать, говорю я, паршивые вахтеры и те узнают об этом раньше, чем мы в Брикстоне.
Ну а все-таки, о ком именно вы болтали?
«В основном о Рое Бланде», — угрюмо сказал Джим.
«Как Бланд умудряется сочетать свои левые взгляды с работой в цирке? «У него нет никаких левых взглядов», — ответил Джим. «Вот как».
«Какое положение занимает Блант по отношению к Эстерхейзи и Алилайну? Каково мнение Бланда о картинах Билла? Потом про то, сколько Рой пьет и что с ним будет, если Билл перестанет его поддерживать?» Джим старался давать скупые ответы.
«О ком-то еще упоминали?»
«Об Эстерхейзи», — ответил Джим все в том же резком тоне. «Этот паршивец все хотел понять, как вообще можно доверять венгру».
«А что он сказал обо мне?» Смайли показалось, что с этим вопросом во всей чернеющей внизу долине воцарилась мертвая тишина. Он повторил, что он сказал обо мне.
«Показал мне зажигалку, сказал, что это твоя. Подарок от Энн. Джорджу от Энн с любовью. Ее подпись, выгравированная».
«А он не упомянул, как она ему досталась?»
«Что он сказал, Джим? Ну давай же, ты что, думаешь, что у меня сразу коленки подогнутся, если я узнаю, что какой-то русский проходимец неудачно пошутил обо мне?»
Ответ Джима прозвучал как армейский приказ.
Он высказался в том духе, что после того, как она стала крутить шашни с Биллом Хейденом, могла бы позаботиться о том, чтобы поменять дарственную надпись.
Он резко отвернулся и шагнул к машине.
«Я сказал ему», — выкрикнул Джим в бешенстве, — «сказал ему прямо в его маленькую сморщенную физиономию, не стоит судить Билла по таким вещам. Художники живут совершенно по другим законам. Они видят то, чего мы не видим, чувствуют то, что нам не дано». Этот паршивый коротышка только рассмеялся. Не знал, что его картины так хороши. «Джордж, я ему сказал, пошли вы к черту, пошли вы ко всем чертям собачьим. Один Билл Хейден стоит всей вашей поганой команды». Я сказал ему: «Боже праведный, чем вы здесь руководите? Секретной службой или какой-нибудь паршивой армией спасения?»
«Хорошо сказано», — заметил наконец Смайли, будто комментируя со стороны чей-то чужой спор.
«А ты раньше его никогда не видел?»
«Кого?»
«Маленького седоватого субъекта. Он не показался тебе знакомым из твоего давнего прошлого, например? Ну ладно, ты же знаешь нашу специфику. Нас обучают видеть много лиц, фотографии конкретных людей из центра, и иногда они западают в память. Даже если мы и не всегда сможем связать их с нужным именем. Этот тебе, однако, не запомнился. Ладно, мне просто было интересно. Мне ведь что пришло в голову? У тебя было много времени, чтобы думать», — продолжал он рассуждать вслух. «Ты лежал там, выздоравливал, восстанавливался, ждал, когда вернешься домой, и что еще тебе оставалось делать, кроме как думать?» Он помолчал. «И вот мне стало интересно, о чем ты думал? Наверное, о своем задании, так ведь?»
«Временами».
«И какие выводы сделал? Что-нибудь полезное тебе пришло в голову? Какие-нибудь подозрения, озарения, догадки, подсказки, что-нибудь в таком роде?»
«К черту все, благодарю покорно!» — вспылил Джим. «Ты знаешь меня прекрасно, Джордж Смайли, я не мудрец какой-нибудь, а...»
«Ты просто оперативный агент, который предоставляет думать другим умникам. И тем не менее, когда ты знаешь, что тебя заманили в чудовищную западню, предали, стреляли в спину, и тебе нечего будет делать несколько месяцев, кроме как лежать или сидеть на койке, или мерить шагами камеру в советской тюрьме, я бы предположил, что даже самый убежденный человек действия, и вот он ни на йоту не утратил своего дружелюбия, мог бы проскинуть мозгами, чтобы понять, как его угораздило вляпаться в такой переплет. Взять хотя бы операцию «Свидетель», — обратился Смайли к застывшей в неподвижности фигуре Джима. Свидетелем закончилась карьера хозяина. Он был опозорен, он так и не смог достать своего крота, если считать, что крот все-таки существует. Цирк перешел в другие руки. Хозяин умер, почувствовав, что для этого пришло время. Свидетель повлек за собой еще кое-что. Он сделал для русских очевидными, с твоей как раз помощью, точные границы подозрений хозяина. Иными словами, то, что он сумел сузить этот круг до 5 человек. Но дальше пойти не смог. Я не говорю, что ты должен был сам до всего этого додуматься, пока ждал своей участи в камере. В конце концов, ты сидел в каталажке, и тебе в голову не могло прийти, что хозяина отстранили. Но о том, что русские неспроста затеяли этот показательный бой в лесу, ты мог бы догадаться. Или нет?
«Ты забыл про агентурные сети», — хмуро заметил Джим.
«Ну, у чехов они были на примете еще задолго до того, как ты вышел на сцену. А замели они их именно тогда, чтобы еще больше усугубить провал хозяина».
Сбивчивый и почти дружеский тон, которым Смайли делился своими мыслями, не находил в Джиме нужного отклика. Подождав, не выскажет ли Придо какое-нибудь соображение, и увидев, что ждет напрасно, Смайли решил, что пора подводить итоги. «Ну ладно, давай в двух словах о том, как тебя приняли в Сарате, да? И на этом закончим».
Забывшись на мгновение, что бывало довольно редко, он отхлебнул из бутылки перед тем, как передать ее Джиму.
Судя по голосу, Джиму все это уже порядком надоело. Он говорил быстро, раздраженно и по-военному коротко, в чем, по-видимому, и выражался его отказ от различных умствований. «На 4 дня Сарат стал для него чем-то вроде чистилища», — сказал Джим. «До отвала ел, до отвала пил и до отвала спал. Гулял по крикетной площадке. Он бы с удовольствием поплавал, но бассейн был на ремонте, как и полгода назад. Ни черта делать не умеют. Он ходил на медосмотры, смотрел телевизор в своей камере и иногда играл в шахматы с Кранко, офицером, ответственным за его прием. Между тем он все ждал, что объявится хозяин, но тот не приходил. Первым из цирка его навестил офицер из отдела кадров, ведающий вопросами увольнения, который втирал ему что-то насчет приличного агентства по трудоустройству учителей. Затем пришел какой-то парень из бухгалтерии поговорить о пенсионном пособии. Затем снова доктор, чтобы освидетельствовать его на предмет наградных за ранения. Он ждал, когда же появятся следователи, но они вообще не пришли, что для него стало большим облегчением. Он не знал, что станет им рассказывать, пока не получит добро от хозяина. Кроме того, у него и у самого оставалось много вопросов. Он предположил, что следователей не пускает к нему хозяин, что и говорит, смешно было бы с его стороны утаивать от них то, что он уже рассказал русским и чехам, но пока он не услышал от хозяина подтверждения, что еще ему оставалось делать. Шли дни, от хозяина, однако, не было ни слова. И тогда его посетила мысль явиться на прием к Лейкону и рассказать ему все. Потом он решил, что хозяин просто ждет, когда его выпустят из яслей. Затем у него на несколько дней наступил рецидив, а когда он закончился, появился Тоби Эстерхейзи в новом костюме. Впечатление было такое, что он хочет пожать ему руку и пожелать удачи на будущее. Но на самом деле Тоби пришел, чтобы рассказать, как обстоят дела. Мне показалось чертовски странным, что послали именно его, хотя складывалось впечатление, что он поднялся по службе. Я потом вспомнил, что хозяин говорил по поводу использования людей только с периферии. Эстерхейзи рассказал ему, что цирк в результате операции «Свидетель» чуть не загнулся и что от Джима сейчас будут шарахаться, как от прокаженного. Что хозяин вышел из игры и что идет капитальная реорганизация всей службы, чтобы хоть как-то ублажить Уайтхолл. «Потом он посоветовал мне не беспокоиться», — сказал Джим.
«А в каком смысле не беспокоиться?»
«Насчет моего особого дела. Он сказал, что только нескольким людям известны подлинные факты этой истории и что мне не стоит ни о чем беспокоиться, потому что те, кому надо, уже обо всем позаботились. Все факты известны». Затем он передал мне 1000 фунтов наличными, вдобавок к моим наградным.
«От кого?»
«Он не сказал».
Он упоминал каким-либо образом о догадках хозяина, связанных со Штефчиком, о шпионе центра внутри цирка.
«Факты известны», — сказал он, — повторил Джим с нажимом, и в глазах его снова вспыхнула злоба. «Он приказал мне никому не соваться и не пытаться сделать так, чтобы об этой истории кто-то заговорил, потому что обо всем позаботились на самом высоком уровне, и я могу только напортачить. Цирк снова входит в нормальную колею. Я могу забыть обо всех этих кузнецах, искорняках, окротах и всей прочей ерунде». «Бросай это все», — сказал он мне. «Ты счастливый человек, Джим», — продолжал он мне вдалбливать. «Тебе приказали стать лотофагом, жить припеваючи и забыть о прошлом». «Я мог забыть об этом, так? Забыть, понимаешь? Просто делать вид, будто ничего не произошло». Джим уже кричал, не помня себя.
Что я и делал все это время, подчинялся приказу и забывал потихоньку.